эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Выстоит ли украинская экономика в той ситуации, в которой оказалась страна после событий 2013-2014 года и последующих конфликтов вокруг Крыма и восточных областей Украины? Что необходимо сделать для стабилизации финансовой системы? И насколько гривна вообще сегодня может помочь украинской экономике стабилизироваться? Обо всем этом мы поговорим сегодня в нашей киевской студии с ректором Международного института бизнеса, бывшим заместителем главы Национального банка Украины Александром Савченко. Вопрос стабильности финансовой системы, мне кажется, один из самых главных в той ситуации, которая сложилась в Украине. Потому что, с одной стороны, сейчас это вот не вызывает каких-то особых тревог. А с другой, мы же видели, как росла гривна буквально как на дрожжах с 8 гривен за доллар до 30, потом опускалась до 20 с лишним. И сейчас возникает вопрос, не может ли вновь произойти такого скачка.
Запас прочности еще есть, он уменьшается. Переговоры сейчас с кредиторами – это фактор стабильности или нестабильности финансовой системы. Но вы правы, что начали с финансовой системы, потому что все кризисы начинаются с дестабилизации финансовой системы. И возрождение экономики всегда начинается после того, как стабилизирована финансовая система. Что нужно сделать? Вот вопрос. И есть ли проблемы с гривной в перспективе? По моему мнению, конечно, есть проблемы. Почему? Потому что эта стабильность, которую мы достигли, она базируется на административных методах. Ну, по сути, на советских методах регулирования, на запретах, недопусках, ограничениях для людей, бизнеса. Очень много бизнесов уходят из экономики. Почему? Они не могут купить валюту, они не могут вовремя проплатить, они теряют рынки, теряют авторитет. И, по моему мнению, именно вот эти административные методы привели к тому, что в прошлом году мы упали на 7%, а в этом уже сейчас Международный валютный фонд согласен, что на 9% моя цифра была 10% падения. И все это из-за нестабильной финансовой системы. Теперь да. по гривне хотел бы сказать. Раз она базируется на этих административных методах, которые блокируют развитие экономики, не только блокируют, а ведут к падению ВВП, то рано или поздно мы должны отказаться. И вот процесс отказа будет вести к девальвации, к сожалению, которую я прогнозирую до 27-28 гривен за 1 доллар на конец года. А вот то, что сейчас происходит, незначительная девальвация, вызвана двумя факторами. Неудачными переговорами с кредиторами, в первую очередь, и во вторую очередь с тем, что начали выплачивать вклад большие банки банкрота «Надра» и «Дельта». И вот уже первый миллиард люди получили, а получат еще где-то 15 миллиардов. Что им делать с этими деньгами? Да. Потому что они боятся класть, некуда инвестировать, класть в банки они боятся, и они покупают валюту и стимулируют девальвацию.
А скажите, в принципе, если говорить о таком вот экономическом положении Украины, она не напоминает такую Грецию, только вне Европейского Союза? Есть очень высокие ожидания общества с точки зрения социальных обязательств, которые практически невозможно выполнить. Нету такой промышленности, которая могла бы поддержать экономику. Есть, я бы сказал, иллюзорные представления о собственных экономических возможностях. И есть власть, которая может и хотела бы провести какие-то реформы, но вынуждена как-то реагировать на общественные ожидания.
В каком-то смысле напоминает, но фундаментально нет. Главное отличие в чем состоит. В Греции раздуты заработные платы и пенсии. Они и сейчас находятся на уровне развитых европейских стран. А еще несколько лет назад, 6-7 лет назад, допустим, заработная плата в Центральном банке Греции была больше, чем в Германии. А в Украине ситуация обратная. Заработная плата сужена до минимума. И то, что хорошо для Украины, плохо для Греции. В Греции надо сокращать бюрократические расходы, в основном через снижение заработной платы. В Украине надо повышать заработную плату для того, чтобы стимулировать внутренний спрос. В этом отличие. Есть и похожие моменты. Это долг. Хотя украинский долг по сравнению с греческим очень маленький. Вот если говорить о частных инвесторах, то речь идет там 20-25 миллиардов долларов. Это государственный гарантированный долг. В Греции больше 300 миллиардов. Поэтому в Украине теоретически меньше проблем. Я бы даже так сказал. 20 миллиардов даже для Украины на этапе ее развития – это ничто. Как только Украина выйдет на траекторию экономического роста, то 20 миллиардов, о которых сейчас с геройством сообщает министр финансов, что она борется за реструктуризацию, на самом деле это ничто. И мы, по моему мнению, очень ошибочная позиция. Кредиторы нам предложили растянуть выплату долгов на 10 лет и сократить процентную ставку, особенно в первые годы выхода из кризиса. Мы предлагаем, мы, правительство Украины, аннулировать 40% долгов, списать. Это катастрофическая ошибка. Почему? Потому что списание долгов ассоциируется у всех с дефолтом. Будет считаться, что Украина имела дефолт. Это черное пятно на нашей экономической истории. До сего времени мы дефолта не имели. Мы реструктуризировали один раз долг нормально. Поэтому предложения кредиторов, и они явно говорят, ну вы глупые люди, мы предлагаем вам лучше. Вы заплатите интегративно меньше. Вы сэкономите те же 16 миллиардов, ну, за 10 лет. Мы хотим брать новые, но не хотим отдавать по старым долгам. Но, извините, я говорю о такой формуле. Она основана на статистике экономических кризисов и дефолтов, что каждый списанный доллар оборачивается потерей 3-5 долларов на протяжении следующих 3-6-7 лет. То есть нам не придут инвестиции, не придут долгосрочные кредиты. И парадокс в чем? Чем больше мы спишем, тем меньше мы потеряем в исторической ближайшей перспективе. Это говорит о том, что правительство живет, ну, сегодняшним днем. Она хочет сейчас списать 40, а что будет через 2 года, ее не интересует. Но вот меня интересует, что будет через 2, через 3, через 4 года.
А тогда скажите, что делать с этими путинскими 3 миллиардами, которые Россия тогда одолжила Виктору Януковичу?
Решение тоже очень простое и тоже вызывает удивление, почему мы его не используем. Только один способ решить эту проблему, не выплачивать, конечно, эти долги. Как это можно сделать? Это предъявить претензию за аннексию Крыма и выиграть в международном суде эту претензию. Но предъявлять нужно не одну претензию, что хочет сделать Министерство юстиции, на триллион насчитать, а потом 100 лет судиться. Надо им предъявлять то, что очень легко доказать. Ну, допустим, вышки Бойко, есть инвойсы, да, 300 миллионов евро. Суд. За 2 месяца разглянет этот суд. У Национального банка украли гривну, украли валютные резервы. Есть точная сумма. В суд Национальный банк. Нефтегаза газ украли на 500 миллионов. Там он находился по документам. Это простые кейсы.
То есть вы хотите с ними судиться не как с нарушителями международного права, которые как бы аннексировали чужую территорию, а как с банальными мелкими воришками?
Как с воришками сначала, а потом и так. Причем и мы судиться не способны. Мы должны нанимать западные компании. Если бы было разумно власть у нас, в Украине, я бы сказал, бы не было свободных гостиниц. Потому что таких случаев можно где-то 100 набрать на аутсорсинг, приглашать юридические компании, и они за success fee работали бы от всего дела. И уже бы, я уверяю вас, уже бы мы что-то выиграли. Каких-то 2-3 миллиарда.
Но у России же тоже есть деньги на юридические компании, немало.
Поэтому надо брать сначала исключительно выигрышные случаи. И таким образом, когда мы не заплатим России, она обратится в суд, нам предъявят суд заплатить, мы не заплатим, они могут арестовывать наше имущество, то, что сейчас происходит с Россией, вы знаете. Да. Только по международным правилам нельзя арестовывать имущество дипломатов и их деньги. Но это маленькие деньги.
Ну, то есть, фактически, вы считаете, что Украина может оказаться в подобном положении?
Более того, я предупреждал даже год назад и писал, что вы дождетесь такой ситуации, что ЮКОС, правонаследники ЮКОСа, будут арестовывать недвижимость российскую и бизнес российский здесь, в Украине. Я не шучу, такое может быть уже через месяц.
А почему нет? Чем Украина лучше или хуже Бельгии, Франции? Нет,
конечно, конечно, да. Это, и мы должны пойти навстречу представителям ЮКОСа и передать, допустим, Ощадный банк России в собственность новым владельцам.
Или компания. А Сбербанк России разве не является частным предприятием?
Он государственно-частный. То есть государство владеет контролем социальным пакетом, но вот этим пакетом и можно, да, здесь ВТБ, вы правильно сделали замечание, это сложные случаи, допустим, ВТБ исключительно государственный банк, но и не только это. Нельзя ждать и рассуждать, фантазировать о триллионах, надо работать на миллионах, иначе получится, если мы не успеем до Нового года, до первого квартала следующего года, выиграть в судах наших претензий больше, чем на сумму 3 миллиарда, то Россия будет арестовывать наше имущество за рубежом. Наши самолеты, наши корабли, наши счета.
Что есть некий элемент политического торга во всем этом, что мы не предъявляем каких-то таких конкретных претензий вот Украина за Крым, а Россия не будет предъявлять судебных претензий за невыплату долга, и так все будут продолжать решать эти вопросы исключительно в диалоге президента.
Может быть, такая подковерная договоренность есть. Я не исключаю.
Напомню, что гостем сегодняшней программы «Дороги к свободе» стал ректор Международного института бизнеса, бывший заместитель председателя Национального банка Украины Александр Савченко. Ведет программу Виталий Порт. Насколько, в принципе, мы можем рассчитывать на какие-либо инвестиции в ситуации, которая сложилась сегодня в стране, когда это, опять-таки, нет гарантии сохранности этих инвестиций, нет стабильной валюты, а тем не менее есть огромное желание какие-то инвестиции получать.
Правильно, также инвесторы не видят этого якоря, но есть два типа инвесторов. Первый инвестор – это огромные мультинациональные компании типа «Макдональдс», «Кока-Кола». У нас они представлены. Они не боятся катаклизмов, революций, войн. Они сильнее и долговечнее даже, чем страны, истории и катаклизмы. Они будут инвестировать. То есть супербольшие компании будут инвестировать в Украину, но это не настоящие инвесторы. Украине очень трудно что-то иметь с этих инвесторов. Настоящие инвесторы – это мелкий и средний бизнес. Десятки тысяч итальянских, немецких компаний, которые должны здесь быть. Вот мы их не дождемся по двум причинам. Первая – это война. Конечно, пока война не закончится, они сюда не придут. Вторая причина – это нереформированность, коррупция, плохой имидж Украины даже уже среди международных финансовых организаций. Они, естественно, поддерживают нас, но в переговорах уже устали требовать. Наведите порядок, создайте прозрачные процедуры. Третья причина – вот этот дефолт. Вот если мы допустим дефолт и списание, статистика показывает, 2-3 года частные инвесторы сюда никогда не придут, даже при благоприятных других факторах. Поэтому нам ни в коем случае нельзя допустить дефолта. А дальше уже банально, закончить войну, легко сказать, и легко сказать побороть коррупцию и начать реформы. За 25 лет мы не побороли коррупцию, вернее, запустили коррупцию, но не начали реформы.
Почему, кстати? Вот почему так получилось, что коррупция стала смыслом существования вообще украинского чиновничьего аппарата? Это только настроение в чиновничьей среде, вы же это должны знать, вы работали на Сбербанке, работали.
Я даже знаю, когда коррупция началась. 92-93 год, когда немцы начали нам помогать. До этого коррупции не было. Она была, бутылка коньяка, бутылка водки, телефонное право, торты там и мелкое, и цеховики, это такая коррупция ручная. Потом немцы нам решили помогать и выдали, по сути, миллиард долларов. И внедрили систему гарантий, гарантийная агенция, и они брали наперед, они давали, допустим, кредит на 10 лет, и брали наперед за страхование всех рисков, брали 1.5% в год. Проценты были очень маленькие, плюс 1.5, но сразу брали 15%. И вот наших чиновников, кто все был причастен к распределению этих денег, осенило. Так немцы берут 15% наперед. И вот возникла первая вот эта коррумпированный процент, 15%. Директор компании получал денег на 15% меньше. Потом чиновники говорят, немцы взяли 15%, мы все это организовали, мы себе 15% еще возьмем. Директор получает уже 70%, потом он считает, отдать не могу, возьму-ка я и себе
15%. А где же тогда эти 100 получается, исчезают деньги?
Они все пропали, ни одной копейки не возвратилось, так появились и коммунистические, социалистические партии на эти деньги. Они все ушли в карманы. Государство потом расплатилось. Теперь почему? Почему она так укоренилась? Если философски подходить, если можно в этой передаче философски. У меня такое убеждение, что еще наши люди, и не только люди, ну даже структуры думают, что они выбирают депутатов, назначают министров, выбирают президента. То есть люди идут во власть для того, чтобы делать благо для них. И они ждут, что новый президент сделает жизнь лучше для них. На самом деле нет. Все люди идут во власть для того, чтобы сделать жизнь лучше себе.
Ну так вообще не должно быть демократическое.
И должно быть, да.
Должно, считается?
Это природа человека. Каждый человек максимизирует свою выгоду, свой доход.
Но выгода может быть раньше, самореализация на посту президента, политический успех.
Да,
это
да,
что же выгода?
Это абсолютно вы правильно говорите, но сейчас она олицетворяется у нас в основном с деньгами. И поэтому, допустим, намного легче Ворушу пробраться в парламент или даже стать и президентом, и вору намного легче стать. Потому что у него жажда получения денег, она сильнее, чем все сдерживающие факторы. Даже факторы риска, попадания в тюрьму, вот как у Януковича были. Когда люди осознают это, они должны перестать быть наивными. И должны создать такие условия, при которых эти люди, которые идут во власть, должны выходить из нее более бедными. То есть минимизировать все возможности увеличить свое богатство при власти. Единственный способ. То есть это тотальный контроль, тотальное подозрение, тотальное неверие, недоверие, тотальный показ наизнанку всей жизни.
Такая жизнь невеселая.
Да, невеселая. Для многих людей, для нормальных, вот для Меркель, это нормальная жизнь. Она ничего не скрывает. Ей нечего скрывать. И вот когда это будет создано, тогда действительно во власть будут идти другие люди, а бизнесмены будут шарахаться сковородки вот этой. И потом мало людям осознать, должны еще быть, кроме журналистики, средств массовой информации, еще и структуры, которые должны этим профессионально заниматься. И у нас они сейчас появляются. Поэтому есть надежда, что уже вот в парламент, если еще посадят 10-15 воров, которые сидят в парламенте, допустим, хотя бы. Это
то касается... есть в нынешнем парламенте есть воры в законе, вы хотите сказать?
Да, конечно. И народ их поддерживает и любит их. По сути, здесь есть корреляция. То есть вор в законе более понятен нашему народу, чем какой-то, допустим, профессионал, интеллигент. Он чужд этому народу. Тут надо прямо сказать, что наш народ бедный, необразованный, некультурный, книг не читает. Вы же знаете, что он читает там в 10 раз меньше книжек, чем средний немец или европеец. Но тем не менее, наш народ свободолюбивый, непокорный, любит контролировать. Ну и вот эти качества, я думаю, позволят ему в конце концов привести вот к новой власти.
Я хотел бы в таком случае понять, если вы говорите, что это приведет к новой власти, откуда эта новая власть возникнет, если вот у людей очень легко обмануть, как вы утверждаете, а те, кто находится в политической элите, в качестве главной ценности видят действительно возможность заработка.
Когда исключится полностью возможность заработка, давайте возьмем президента нашего, да, допустим, пообещал продать бизнес, продает. Допустим, если бы был закон, что если в течение месяца не продает, то фонд государственного имущества организовывает конкурсы и за месяц продает, задумался бы этот человек идти президентом или нет? Но мы не можем обвинять даже президента, что он не продает. Это нормальное чувство. Он хочет продать дорого или вообще сохранить. Если позволяет система и общество, почему бы и нет?
Но общество как раз очень активно говорит о том, что оно хотело бы, чтобы он продал бизнес.
Да, но нет действительно такого принудительного механизма это сделать. А вы знаете, за рубежом это все есть. И поэтому вот такие, когда будут механизмы, такие фильтры, такие заслоны, я подозреваю, и предполагаю, что намного меньше таких людей будут идти во власть, а будут идти нормальные люди, которые там чистой душой, совестью, у них много знаний.
Вы фактически хотите создать некий заслон для бизнесменов. А я помню, что моя коллега Юлия Лапытина, она хотела создать избирательный ценз для тех, у кого нет собственности, понимаете, чтобы они вообще даже голосовать не могли. У нее была какая-то такая идея. И тут возникает вопрос, где эта золотая середина?
Я говорю, что в 99% из 100 это природа человека. На этом базируется вся позитивная экономическая наука. И не только у нас, и за рубежом. Давайте возьмем любого человека, посади его во власть, простого там украинца, который критикует президента. Я подозреваю, что он будет максимизировать все, будет делать для того, чтобы его доход возрос. И поэтому только фильтры должны быть, я не говорю, что забирать собственность, но сделать ограничения и сделать прозрачную процедуру. Допустим, не Ротшильд будет в трасте управлять, а фонд государственного имущества будет. Вот какой фонд государственного имущества, такой будет и эффект от операции. Тогда все будет прозрачно и хорошо. И доход не должен расти у президентов. Достаточно, вы знаете, что все президенты успешные, которые ничего не зарабатывали, если они честно и хорошо заканчивали, они потом становились мультимиллионерами через лекции, участие во всяких компаниях и так далее.
Ну, знаете, одно дело послушать лекцию президента Соединенных Штатов, другое дело заплатить такие же деньги президентам Украины или любой другой восточноевропейской страны. Мне кажется, что знания наших политиков не так сильно интересуют общественность, как, допустим, лекция Клинтона или Буша.
Значит, не создали репутацию такую. Будет стимул.
Вы знаете, вот вы остановились на президентской институции, ведь здесь же очень важно, чтобы заинтересованность в каком-то другом успехе была не только у конкретного там главы государства, а у представителей системы, членов правительства, депутатов. Это все должно быть сверху донизу. Да. Это то, что вы говорите, это переформатирование модели успеха.
Но вот фильтры должны быть. И еще, конечно, победить коррупцию можно только, когда у нас будет европейская власть. Европейская власть – это одна исполнительная власть, мы уже говорили. То есть должен быть премьер-министр, президента не должно быть. Или президент – это совесть и мораль нации. Запрещено участвовать в партиях, в политических движениях и так далее, влиять на политические процессы. Тогда парламент действительно будет делиться на власть и оппозицию. А сейчас парламент структуризирован возле какого олигарха? Или ты за президента, или ты за премьер-министра, или ты там за новую оппозицию. То есть структуризация не европейская. В Европе нет таких структуризаций. Это азиатская структуризация у нас. И президент борется с премьер-министром, а они вместе должны бороться.
Ну, по крайней мере, хоть не публично. Как
хотя бы не публично,
его,
да, сейчас культурно. Да. Сейчас культурно, это большое достижение. Ну, то есть, вот модель, привести европейскую модель. Какую сферу мы не возьмем, везде нужна европейская модель. Возьмем Национальный банк, где много очень коррупции может быть. Рефинансирование на Западе автоматическое. Там правление не участвует. Там правила определяют, кто и сколько получит, когда возвращать. Просто машина работает как закон природы. У нас решает человек, да, я могу дать тебе, а могу не дать. Могу этому банку дать в 10 раз больше, а в этом 10 раз меньше. Также работает валютный рынок, непрозрачно. В Европе все отработано это. По моему мнению, нужно брать европейские механизмы, которые минимизировали коррупцию, и их внедрять, и стараться работать по их правилам. И потом у меня еще большая надежда на еврочиновников, евробюрократы, их называют евроидиоты, потому что очень прямолинейные. Вот они нам очень нужны. Я думаю, они победят наших бюрократов.
Каким образом?
Численностью и деньгами. То есть будут присылать все больше и больше людей, контролировать все больше и больше. Они также делали и в Польше. Но в Польше более-менее все быстро прошло. В Румынии они с Болгарией боролись 6-7 лет.
Мне кажется, что не доборолись до конца.
Ну, не доборолись, но наказывают. Поэтому я думаю, что вот евробюрократы нам очень нужны. Да, они тоже тормозят. Ну, намного лучше, чем наш.
Но, с другой стороны, если еще для того, чтобы Украина хотя бы действительно приближалась к Европейскому Союзу, та модель, которую сегодня Украина имеет, это ассоциативная модель, она не дает возможности так наказывать и действовать, как это бывает в странах, членах ЕС, разве что действительно только деньгами.
Да, у нас понимают пока есть только деньги, и это будет большое наказание. Все, что позитивного было в Украине, хоть какие-то реформы, я помню, и Кучма делал, и Кравчук, и Ющенко, только под большим нажимом Международного валютного фонда, Мирового банка, ЕС, когда он говорит, дам деньги, но если ты сделаешь вот это и вот это.
И мы часто видим, кстати, как это происходит с безвизовым режимом, что есть совершенно конкретные требования, Украина их выполняет и выполняет. Мне кажется, что если бы не было бы этой идеи безвизового режима, очень многие структурные изменения здесь бы не произошли.
Да, и еще я вам скажу, что выборка денег Мирового банка, мы могли бы получать в 5 раз больше денег. Мы не выбираем деньги, которые нам дает Мировой банк, потому что мы не можем делать эти реформы. Ну, без коррупции не можем. Там говорят, надо прозрачный тендер сделать. Мы выделяем деньги без тендера, они прекращают финансирование. И таких программ, где прекращено финансирование, очень много. А так, Мировой банк там, и модернизация школ, и модернизация канализации. Везде программы есть. Выборка, вот чтобы люди просто
там
знали.
Там должна быть честность без конкуренции.
Да. Должна быть прозрачность, конкурентность. Выборка у нас где-то 15-20% этих средств. которые нам очень нужны. Вот если бы эта валюта пришла бы на рынки наши, было бы больше долларов, курс бы сразу гривны начал усиливаться. Почему курс плывет? Мало долларов. В том числе из-за коррупции и бюрократии. И вот ее надо победить.
Нашим гостем сегодня был ректор Международного института бизнеса, бывший заместитель главы Национального банка Украины Александр Савченко. Спасибо, Александр Александрович, что были с нами. А вел эту программу для вас Виталий Портник. Всего доброго, до новых встреч.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России. И не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я-то, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по-средневековому, боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.